Давайте мы начнем. Добрый вечер всем, кто пришел сегодня. Я даже не знаю, несмотря на что, потому что сегодня то был ливень, из-за которого можно было не прийти, а то вышло замечательное солнце, и можно вообще гулять по Москве так, как не гулялось давно. Сегодня у нас пираты. Пираты, действительно, мы очень хорошо знаем, пираты – это наши друзья детства. Все, начиная с долговязого Джона Сильвера и благородного Питера Блада. У следующих поколений друзья детства – это Джек Воробей и прочие пираты. А как они, собственно, жили? И если их судили, и иногда справедливо чаще всего, как? За что, как конкретно? Потому что они выполняли еще, многие из них, по-разному назывались, выполняли из них и государственные поручения тоже. Открывали проливы, осуществляли всевозможные операции и так далее и тому подобное. Вот поэтому сегодня мы с Алексеем Кузнецовым, который, как вы знаете...
Добрый вечер.
Добрый вечер. И Алексей Кузнецов, как вы знаете, специализируется в эфире нашем в основном на процессах, так же, как и в дилетанте. Так что вот и с этой стороны мы сейчас попробуем поговорить об этом. А потом, естественно, все, что вас заинтересует вплоть до сегодняшнего дня в этой связи. Итак, Алексей Кузнецов, пожалуйста.
Ну, во-первых, надо, наверное, объяснить, почему сегодня выбрана именно эта тема. Дело в том, что вот номер журнала «Дилетант», который только-только появился, буквально вчера, он, наверное, поступил в продажу во вторник, да, вот он снабжен портретом Фрэнсиса Дрейка.
Нет, это Морган или Дрейк? Дрейк у нас.
Нет, да, я уже в них запутался.
Дрейк. Ну, впрочем, мог бы быть и Морган, потому что в биографиях этих двух людей, в общем, довольно много похожего. И часть этого номера посвящена вот, собственно говоря, пиратству, а мы решили подойти с такой достаточно необычной стороны, вот именно со стороны законодательства, причем в том числе, Сергей Александрович настоял, я, в общем, собственно, не особенно сопротивлялся, мы даже с этого начнем, с пиратского законодательства. Мы потом поговорим о том, как судила пиратов, так сказать, добропорядочная власть. Но дело в том, что у пиратов были свои представления, свои, иногда даже писанные законы, и вот в соответствии с ними тоже вершилось некое подобие правосудия. Иногда шуточное, иногда не шуточное. И мы с этой точки зрения хотим посмотреть на это потому, что на самом деле отношение к пиратству – это один из древнейших правовых обычаев человечества. Причем я бы сказал, что это самое зарождение такого вот международного права. Потому что международное право, в общем-то, зарождалось как право войны и мира. И первый международный правовой документ, который старейший, который до нас дошел, это договор между египетским фараоном и хеттами. И, соответственно, одни из древнейших документов касаются как раз борьбы с пиратством. И вот что интересно, за 2,5 тысячелетия в этом отношении довольно мало что изменилось. Пиратство рассматривается как преступление против человечества в целом, потому что мореплавание рассматривалось в древности и сегодня продолжает рассматриваться, я процитирую соответствующие статьи со сегодняшнего международного законодательства, рассматривалось как общее достояние человечества, используя нынешнюю ООНовскую терминологию, как общее благо, то есть свобода мореплавания – это общее благо, покушение на него, соответственно, покушение на это общее благо. И отсюда такое суровое отношение к пиратам, потому что еще на стадии, когда никаких писанных законов на этот счет не было, уже складываются прецеденты, и один из первых прецедентов в истории, который останется чрезвычайно устойчивым, это борьба с одним из самых успешных пиратов античности, с тираном острова Самос, с неким Поликратом, который жил и действовал в VI веке до нашей эры, который сумел создать огромный флот и фактически, собственно, основной источник наполнения бюджета острова Самос были доходы очень немалые от пиратства. И в конце концов местный персидский сатрап сумел его обманом заманить в ловушку, после чего к нему была применена такая не очень распространенная в Древней Греции мера, как распятие. И вот с тех пор повелось всю античность, а Средиземное море кишело пиратами буквально, и финикийцы этим не брезговали, и вообще все народы, жившие по побережьям Средиземного моря, пиратством время от времени занимались. Так вот, нормальная казнь – это именно распятие, то есть казнь длительная, мучительная и назидательная для, так сказать, окружающих. Да? Вот эта вот традиция ведется с того времени, и вот, например, сохранились в описании Плутарха известие о том, как сначала жертвой, а потом карателем пиратов стал такой известнейший персонаж античной истории, как Гай Юлий Цезарь, который был ими захвачен в плен. И вот как эту историю описывает Плутарх. Когда пираты потребовали от него выкупа в 20 талантов серебра, Цезарь рассмеялся, заявив, что они не знают, кого захватили в плен, и сам предложил дать им 50 талантов. То есть он обиделся, что его так дешево оценили. Затем, разослав своих людей в различные города за деньгами, он остался среди этих свирепых киликийцев. Вот киликийцы были знамениты как пираты Средиземноморья в постфиникийскую эпоху. Но киликийцы – это жители Великой Армении, государства, которое простиралось, ну, правда, с нынешними армянами их нельзя, конечно, знак равенства сравнивать, да, потому что киликийцы – это жители большого и многонационального государства, и там самые разные народы были представлены, но государство, тем не менее, называлось действительно Великая Армения. И они были знамениты как пираты. Так вот, он остался среди этих свирепых киликийцев с одним только другом и двумя слугами. Несмотря на это, он вел себя так высокомерно, что всякий раз, собираясь отдохнуть, посылал приказать пиратам, чтобы те не шумели. 38 дней пробыл он у пиратов, ведя себя так, как если бы они были его телохранителями, а не он их пленником, и без малейшего страха забавлялся и шутил с ними. Он писал поэмы и речи, декламировал их пиратам, и тех, кто не выражал своего восхищения, называл в лицо неучими и варварами, часто со смехом угрожая повесить их. Те же охотно выслушивали эти вольные речи, видя в них проявление благодушия и шутливости. Однако, как только прибыли выкупные деньги из Милета, и Цезарь, выплатив их, был освобожден, он тотчас снарядил корабли, вышел из Милетской гавани против пиратов. Он застал их еще стоящими на якоре острова, захватил в плен большую часть из них. Захваченные богатства он взял себе в качестве добычи, а людей заключил в тюрьму в Пергаме. Сам он отправился к юнку, наместнику Азии, находя, что тому, как претору, надлежит наказать взятых в плен пиратов. Однако юнк, смотревший с завистью на захваченные деньги, их бы их было немало, заявил, что займется рассмотрением дела пленников, когда у него будет время. Тогда Цезарь, распрощавшись с ним, направился в Пергам, приказал вывести пиратов и всех до одного распять, как он часто предсказывал им на острове, когда они считали его слова шуткой. Ну, вы понимаете, Цезарь здесь еще пока начинающий военачальник, а никоим образом не всесильный хозяин Рима. И вот с этого момента, с переменными успехами в разные периоды, то оживлялось, то несколько сокращался объем вот этого вот разбоя на морских коммуникациях. Но дело в том, что чрезвычайно трудно, причем вплоть до, даже до настоящего времени, хотя сейчас это проще, отделить пирата от непирата. Дело в том, что морским разбоем занимались самые разные категории людей, и периодически что-то там менялось, менялись знаки, и выяснялось, что это больше не разбойник, а вовсе как благородный борец за правое дело, а этот, наоборот, начинал как благородный борец за правое дело, но неожиданно превратился в морского разбойника. И вот эту вот такую вот изменчивость своей судьбы явно совершенно пираты сами ощущали, и, видимо, как реакция в том числе и на это, вот на такую вот несправедливость мира по отношению к себе, они и пытаются внести в свою деятельность, в свое общество тоже какое-то определенное нормативное начало. Правда, единого какого-то вот пиратского кодекса так создано и не было, поскольку никогда не было создано, хотя делались такие попытки в конце 17-го, в начале 18 века, делались попытки создать пиратские, ну, государства, что ли, вольные пиратские республики на воде. Ну, наверное, самая знаменитая попытка, хотя не самая эффективная, это французы, соответственно, вокруг острова Тортуга. Когда это все в Саботине, в «Одиссее» капитана Блад прекрасно описано, но в любом случае пиратам действительно важно было, по крайней мере, среди тех людей, из кого они вербовали свои команды, создать впечатление, что они люди, действующие на основании неких справедливых законов. Но, собственно, как мы все с вами хорошо знаем, любой уголовный мир создает некие свои представления, свои понятия, свои законы. Появляются толкователи, законники, судьи, то есть такая вот имитация некоего, некой судебной власти. Но нередкими были ситуации, когда команда, набранная для какого-то очередного рейда, подписывала, преимущественно, конечно, крестиком, потому что большинство пиратов не были грамотными, подписывала некий общий договор, сейчас его можно было бы, наверное, назвать трудовым соглашением коллективным, о правилах поведения вот в этом рейде, вот в этой операции. Вот мне показалось любопытным, я хочу вам привести пример одного такого договора, подписанного в начале 18 века членами команды довольно известного английского пирата Джона Филлипса. Команда вербовалась на его судно «Мститель», «Эвенджер», и вот как выглядел этот кодекс пиратской чести и пиратского судопроизводства одновременно. Каждый из членов команды имеет равные права при принятии решений, равную долю добычи и волен использовать эту долю так, как ему заблагорассудится, если только команда не испытывает голод и другие лишения. То есть предполагается, что если возникнет критическая для всех ситуация, то общие доли пойдут на общее дело. Игра в карты или кости на деньги запрещена. Не правда ли, это несколько опровергает наше представление о том, чем вообще занимались пираты в редкие часы досуга. Но, как мы увидим дальше, видимо, она не совсем запрещена. Видимо, она запрещена во время операции. Огни и свечи должны быть погашены в 8 часов вечера. Знаете, я когда дошел до этой фразы, вот готовясь к сегодняшней нашей встрече, я вспомнил, и наверняка многие присутствующие были, вспомнят, в 70-е годы была такая пародийная песенка, которую исполняли обязательно на всех слетах, всех кустов клуба самодеятельной песни. На пиратском корабле шум переполох, старый черт на костыле, капитан подох. И под хохот дев морских и подвиских имер капитаном стал у них юный пионер. И дальше описывается, как изменился их распорядок дня. И вот, собственно говоря, всех пиратов по утрам будет звонкий горн и так далее. Так вот, действительно, все должно быть погашено в 8 часов вечера. Но какое понимание, так сказать, психологии коллектива? Если кто-либо захочет продолжать пить спиртное, то он должен делать это только на верхней палубе, ну, чтобы не мешать окружающим. Пистолеты, сабли и остальное оружие должны содержаться в чистоте и полной готовности. Ну, это, понятно, вполне прагматическое соображение. Женщинам запрещено находиться на корабле. Любой, кто проведет на корабль женщину, будет казнен. Но, тем не менее, прецеденты были. Более того, в истории известны две пиратки, командирши пиратские. Тот, кто покинет судно во время боя, будет казнен или высажен на необитаемый остров. Ну, понятно. Драки на корабле запрещены. Дуэли на мечах или пистолетах могут проходить только на берегу. Если кто-либо решит покинуть команду, то он должен внести выкуп из расчета по 1000 дублонов на каждого из оставшихся. То есть не какой-то определенный выкуп, да, в зависимости от того, потому что, видимо, логика такая. Он покидает людей, которые на него рассчитывали, теперь, соответственно, на них больше риска и всего прочего, он должен каждого из них, каждому из них это как-то компенсировать. Такие уже зачатки гражданско-правового сознания. Каждый из членов команды должен повиноваться требованиям этого соглашения. Каждый имеет право на собственную долю общей добычи. Капитан и квартирмейстер получают двойную долю. Боцман, канонир и владелец корабля получают по 1.5 доли. Помощник, плотник и остальные офицеры получают долю с четвертью. Если любой из команды проявит трусость, попытается утаить от других часть общей добычи или попытается убежать, команда должна высадить виновного на необитаемый остров с бутылкой пороха, бутылкой рома, бутылкой пресной воды и заряженным пистолетом. Вот интересно, что этот заряженный пистолет будет встречаться у разных пиратов в разных, дошедших до нашего времени, доживших актах. Причем понятно, что пистолеты того времени однозарядные. тут не очень понятно, почему заряженный пистолет, но вот ну, для той же самой охоты, например, ружье гораздо более практично. Пистолет того времени стрелял на крайне небольшое расстояние. Но дело в том, что в описании одного из способов пиратской казни я встретил... Пирата оставляли на узеньком отрезке, заливаемой приливом косы, и давали ему пистолет. То есть он мог выбрать либо покончить с собой, либо испытывать мучения и в конце концов погибнуть во время прилива, там утонуть или погибнуть от переохлаждения. Вот этот вот пистолет, то есть последний шанс легко и относительно с честью расстаться с жизнью. Если любой из команды будет увлечен в воровстве или нечестной игре, он должен быть высажен на необитаемый остров только с заряженным пистолетом. То, что современные юристы назвали бы коллизией норм. Да? Игра в карты или в кости на деньги запрещена, но если кто-то будет увлечен в нечестной игре, то его надо высадить на необитаемый остров. Если на необитаемом острове будет найден человек, моряк или пират, он должен подписать это соглашение, но только по согласию всей команды и капитана. То есть его могут взять в команду, но только если все остальные не будут возражать. Если один из команды ударит другого, то обидчику полагается наказание в виде 40 ударов розгами. Оказывается, практиковалось на пиратских кораблях. Кто будет стрелять из пистолета, курить трубку или зажигать свечу у корабельных запасов пороха, наказывается 40 ударами розок. Любой, кто не будет содержать оружие в чистоте или не будет выполнять порученные корабельные работы, лишается своей части общей добычи, даже если это будет сам капитан. Если любой из команды потеряет руку по локоть, ему выплачивается компенсация в 400 дукатов. Если руки не будет до плеча, компенсация увеличивается вдвое. Если будет потеряна нога по колено, выплачивается 400 дукатов из общей добычи. Если нога будет отрезана совсем, то сумма увеличивается вдвое. Смотрите, здесь у нас уголовное законодательство присутствует, зачатки уголовно-процессуального присутствуют, гражданское присутствует, страховое законодательство, положение об обязательном страховании. Да? И, наконец, последнее, тоже, в общем, несколько опровергающее наше представление о пиратском быте. Если кто попытается завладеть женщиной без ее согласия, то будет приговорен к смерти. И я встретил упоминание о том, что действительно это не просто слова, бывали такие прецеденты, когда пираты своих же товарищей казнили за неподобающее обращение с женщинами, но на берегу, правда, разумеется, поскольку на борт их не пускали. Правда, надо сказать, что ни в коем случае не надо думать, что вот, собственно, так идиллически все в соответствии с этим кодексом и происходило. Но это все равно, как, прочитав текст Сталинской конституции 1936 года, думать, что вот так оно, собственно, и будет происходить до 1977 в Советском Союзе. Вот один наш с вами соотечественник, очень интересный человек, путешественник Федор Васильевич Коржавин, приводит рассказ об одном судебном процессе, которое произошло на судне Бартоломью Робертса, тоже очень известного пирата, и тоже наверняка там был некий вот такой вот пиратский кодекс и некое такое пиратское законодательство. Пока все были пьяны, Гарри Глазбай, человек трезвый, шкипер на судне «Королевская фортуна», с другими двумя единомышленниками отставали от него потихоньку. Ну, то есть они пытались смыться, отставали от него потихоньку, в терминологии того времени отстать, то есть покинуть. Однако он, Робертс, капитан, скоро узнал о сих беглецах, послал отряд в погоню за ними, и они все трое были пойманы и приведены назад, по делу немедленно отданы под суд. Когда все были готовы, капитан Робертс сел в президентское кресло, позвали виновных в прихожую, где стояла большая чаша с пуншем на столе, с разложенными трубками и табаком. Когда суд открылся, им было прочитано обвинение. Закон, сочиненный пиратами, был весьма строг. И уже собирали голоса на приговоре к смерти, ну то есть подписи имеется в виду. Да? Как выпивши по другому стакану, узники стали просить об остановке сего суждения. Ну то есть защита заявила ходатайство о перерыве в процессе. Но преступление их было найдено столь великим, что сидящие не приняли их просьбы. Вдруг некто Валентин Струдебак прибежал наверх, говоря, что он имеет предложить нечто суду в пользу одного из узников, и клялся при том, что он знает его давно за честного человека, и не хуже всех других тут присутствующих, и что имя ему Глазбай. «Клянусь, — говорил он, — что он не умрет, И черт меня возьми, если придется ему умереть. Проговоря сии слова, вынул из кармана заряженный пистолет и переставил его к груди одного из судей, который, видя сие толика сильное доказательство, прекрасно, да, заговорил, что он Глазбая не находит виновным. Прочие все согласны были с его мнением и положили, что сам закон Глазбая оправдывает, а другие два по тому же закону осуждены насмерть. И только сделана им там та милость, что позволено им было выбрать четырех товарищей, которые бы их расстреляли. То есть, вот видите, если находится за обвиняемого поручитель с весомыми аргументами, вовремя приведенными, да, то суд достаточно легко соглашается, что да, этому человеку можно скостить. А вот за двух других не нашлось, и их приговорили к смерти и только позволили им выбрать свою собственную расстрельную команду. Кстати говоря, довольно во многих местах встретил упоминание о том, что вот была такая привилегия, если пирата ловили на преступлении, заслуживающем смерти, но... скажем, в его пользу были какие-то соображения, вот предоставлялось такое право выбрать своих палачей, выбрать расстрельную команду, ну, чтобы в последние моменты жизни, видимо, видеть не самые неприятные тебе лица. А вот совершенно замечательный, на мой взгляд, текст, который принадлежит перу человека, которого мы знаем плохо, а между тем, вот тем, о чем Сергей Александрович говорил, нашими детскими впечатлениями от романов Сабатини, Стивенсона и других замечательных литераторов, мы в основном обязаны ему, потому что все они его читали и все им, его сюжетами, его нюансами, деталями активно пользовались. Это некто Александр Оливье Эксквемелин. Человек непонятного происхождения, как, кстати, довольно многие пиратские вожаки. По одной версии он француз, по другой версии он голландец. Человек, который был врачом, был пиратским врачом, был пиратским капитаном и оказался, ну, одним из первых и одним из самых талантливых пиратских биографов и хронографов. Он оставил довольно подробное описание пиратских походов и в том числе пиратского быта. Вы не поверите, но пираты, в свободное от, так сказать, основного занятия время, поступали так же, как мы часто поступаем сегодня, не имея других возможностей для развлечений, они ставили капустники. Ну или, если угодно, играли в КВН. Сейчас вам предстоит оценить, на что больше похоже то, что вы услышите. Речь идет о, как бы это перевести-то, ну... издевательском процессе, mock trial в оригинале, ну, не в оригинале, а в английском переводе. Оригинал написан по-голландски, я даже если бы его нашел, прочесть бы не смог. Вот этот mock trial, то есть шуточный, пародийный процесс. Один такой процесс произошел на маленьком островке у побережья Кубы. Пираты капитана Анстиса уже несколько месяцев предавались здесь безделью. В один из дней они собрались на опушке тропического леса. Зной и духота жаркого дня не помешали им вкусить радость от театрализованного зрелища, свидетелями которого они стали. Первым предстал перед глазами зрителей, разлегшихся на изумрудной траве, сам подсудимый. С лицом, искаженным гримасой ужаса, он, трясясь от страха, поглядывал с тоской в ту сторону, откуда должен был появиться главный судья. Наконец из джунглей вышел судья. Его прибытие сопровождалось громом оваций и аплодисментов. Пираты вскочили со своих мест и стали палить в воздух из пистолетов. В адрес несчастного подсудимого посыпались угрозы. Судья подошел ближе, и теперь пираты уже могли его разглядеть. На голову он напялил какой-то невообразимо грязный колпак, а его судейскую мантию заменял гнусного вида широкий брезент, который волочился за судьей, поддерживаемый двумя мрачными субъектами, изображавшими помощника и советника. Не удивлюсь ли я, что это брезент из тех, которые были заготовлены для похорон. Да? Брезент же зашивали. На нос судья водрузил уродливые очки. Приняв угрожающий вид, он сурово поглядывал на подследственного. Доковыляв до дерева, вокруг которого собралась вся компания, судья, кряхтя и чертыхаясь, вскарабкался на толстый сук и удобно устроился на нем так, что мантия его сползла вниз и касалась земли. Под деревом расположились помощник и советник. Судейский жезл заменяли предметы, которые они держали в руках. У одного из них это был лом, а у другого – заступ. Общественный обвинитель представил суть дела. «Господа, Этот мерзавец, который стоит перед вами, самый гнусный негодяй, которого только и остается, что повесить на большой дороге. Он родился специально для виселицы, и поэтому, побывав в сотнях переделок, до сих пор не утонул и не был застрелен. Вот это, кстати говоря, не совсем пародийная речь. Если вы вспомните начало «Одиссеи» капитана Блада, то судья Джеффрис обращается к подсудимым примерно с такими же текстами. Сколько слез пролилось из-за этого мерзкого пирата? Но не в этом его главная вина. Представьте себе, эта абразина ничего не пьет, кроме пива. Он ни разу не нализался, как собака. Такие целебные напитки, как ром, джин или водка, он отвергает. Как будто это дьявольская зараза. А вашему правосудию, да и всем присутствующим, вашему правосудию, это обращение к судье, да, justice, да и всем присутствующим совершенно ясно, что ничего хорошего не может выйти из человека трезвого. Кем иначе, как лишь лукавым проходимцем и жалким обманщиком, может быть человек, у которого после доброй порции не развязывается язык? После речи обвинителя началась доверительная беседа судьи с виновным. «Мы в изумлении от тяжести преступления этого плута. Что ты скажешь, омерзительная собака, прежде чем мы тебя повесим сушиться на солнце, как дохлую ворону, которая единственная для того и пригодна, чтобы отпугивать других птиц? Виноват ты или нет? И посмей только сказать «нет».» Обвиняемый с дрожью в голосе говорит «нет». К восторгу публики судебный процесс затягивается. Наконец, после собственных яростных обличений, судья предоставляет слово защитнику. Его речь кратка. «Трудно придумать более тяжкое преступление, чем то, в котором обвинен мой подзащитный». Дочитав до этого текста, я слегка вздрогнул, да, напоминает начало выступлений Брауда или Комодова на московских процессах 1937 года, да? Я предлагаю повесить его как можно скорее, потому что мне стыдно защищать такого ублюдка, говорит адвокат. После одобрительных криков толпы судья принимается за чтение приговора. Нехорошо будет, начинает блюститель законов, если в тот день, когда я сижу судьей, никто не будет повешен. А вот это уже напоминает мне Ивана Грозного, которого дни крови не пиях, того дни не весел. Да? Правда, такие мрачные очень ассоциации. Посмотрите на физиономию этого типа. По-моему, ясно без слов, что за одну такую рожу следует отправить на виселицу. И, наконец, уже несколько часов, как мы тут тратим время на этого бездельника, обеденная пора давно миновала, и весь этот суд мне уже осточертел. Я голоден, и пора его вешать. Суд обычно заканчивался к всеобщему восторгу пиратов. Судья и подсудимый выпивали по чаше рома и присоединялись к общему веселью. Ну, все это, конечно, хорошо, но на самом деле, конечно, за пиратами начиналась периодически нешуточная охота. Все зависело от того, какая была обстановка на море и какие были виды на представителей этой почтенной, полупочтенной профессии. Потому что, как мы с вами прекрасно представляем, периодически, когда начинались войны между европейскими державами, в том числе и в колониальных водах, державы стремились использовать пиратов в качестве своих союзников, выдавались так называемые каперские свидетельства. Капер – это частное лицо, которое на своем корабле нападает на корабли враждебной державы, он имеет, соответственно, каперское свидетельство, его следует рассматривать не как пирата, а как наемника, вполне благородная фигура в средние века и в новое время. Ну вот, например, так называемый золотой век пиратства, по некоторым данным, это вот первые двадцатилетия XVIII века, один из золотых веков, не единственный, конечно, но, возможно, последний. И вот с 1701 года британское правительство очень серьезное внимание обращает на проблему пиратства в американских колониях. А дело в том, что как раз в это время начинается принятие так называемых навигационных актов. Navigation Acts, их было довольно много, но суть у них была примерно одинаковая. Если вы помните, война за независимость США начинается в том числе из того, что колонисты крайне негодуют, как может их метрополии, их Англия, которую они пока еще в основном считают своей, на них гнусно зарабатывать. А заработок заключается в том, что фактически вот эти вот навигационные акты, они вводили монополию на перевозку товаров из колоний и в колонии исключительно британскими кораблями. То есть львины, во-первых, устанавливались монопольные цены, во-вторых, львиная доля доходов оседала в карманах британских капитанов-перевозчиков. И пиратство крайне было, собственно, единственное, что этой монополии угрожало. Поэтому во всех американских колониях были развернуты специальные так называемые адмиралтейские суды, которые занимались, как было сказано, с британской точностью, преступлениями, совершенными ниже линии отлива. Ну, то есть вот в море, иными словами, да. И в колониях эти суды, собственно, и в самой Англии, разумеется, шли, и некоторых, кстати говоря, наиболее знаменитых пиратов довозили до Англии, чтобы судить показательно там. И меняется довольно резко отношение. Если до начала XVIII века к смертной казни, как правило, захватив пиратов, приговаривали капитана и, ну, некоторых, там, может быть, офицеров или наиболее активных, наиболее буйных членов команды, то в начале XVIII века приговоры стали гораздо жестче и к повешению приговаривали всю команду, что увеличило градус ожесточения в схватках пиратов и тех, кто с ними боролся, потому что если раньше команда могла рассчитывать на какую-то милость, и даже бывали случаи, когда команда, так сказать, арестовывала капитана и выдавала его, значит, властям в виде их превосходства для того, чтобы заработать таким образом себе снисхождение, то теперь это стало бессмысленным, и пираты боролись до последнего. И вот так пример, уже упоминался Бартоломью Робертс. Вот когда капитан Огл сумел взять в плен его флот, и в руки властей британских попала, видимо, самая крупная человеческая добыча за все время борьбы с пиратством, более 250 человек. И в результате, значит, большая часть были белые, некоторое количество были негры. Негров тут же, независимо от того, свободными они были или беглыми рабами, их тут же продали в рабство. А что касается белых, то, значит, 52 человека было повешено. Суд, некое подобие суда, имело место. 37 приговорены к тюремному заключению. Из них 20 к 7 годам каторжных работ в шахтах на Золотом побережье, а 17 отправлены в Англию для заключения на разные сроки. Двое пиратов было оправдано, по-видимому, они сумели доказать, что силой были вовлечены в шайку. 19 человек умерли в процессе следствия. Ну, видимо, от ран. Это, видимо, те, кто были захвачены ранеными, и, соответственно, им оказывалась недостаточная медицинская помощь. Ну и, наконец, в заключение несколько слов о современном состоянии законодательства. В 1988 году была принята Международная конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства. Ее в просторечии между собой часто называют Конвенция о борьбе с пиратством. И вот как сегодняшнее международное право определяет, что такое, собственно, пиратство, правда, избегая этого слова. Статья 3 Конвенции. Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно или преднамеренно. А. Захватывает судно или осуществляет контроль над ним силой или угрозой силы или путем любой другой формы запугивания. Б. Совершает акт насилия против лица на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному плаванию данного судна. Или С. Разрушает судно или наносит судну его грузу повреждения, которое может угрожать безопасному плаванию. Д. Помещает или совершает действие в целях помещения на борт судна каким бы то ни было способом, устройство или вещество, которое может разрушить это судно, нанести этому судну или грузу повреждения, которое угрожает или может угрожать безопасному плаванию данного судна. Как вы видите, в общем, ничего особенно не изменилось. Почему сегодня существует проблема пиратства? Судя по всему, ну вот то, что на поверхности плавает, она существует постольку, поскольку существуют прибрежные районы, неконтролируемые никакой нормальной цивилизованной властью. Это, например, побережье Сомали. в котором сложилось то, что, по-моему, не нашли до сих пор русского достойного соответствия, я, по крайней мере, не встречал, то, что по-английски называется «failed state». Государство, которое не справилось со своим... Есть такой термин, да, я просто не встречал. Ну, государство, которое, да, которое провалило свои обязанности, скажем так, поскольку прибрежную полосу Сомали контролируют исключительно вот такие вот, то, что называется, незаконные вооруженные формирования, у них есть своя связь с жителями прибрежных районов. Я встречал упоминание о том, что по меньшей мере десятую часть своей добычи они выделяют некий такой вот фонд социального страхования на поддержку бедных, больных, там на какие-то социальные нужды вот этих вот деревень в джунглях затерянных. Ну и, соответственно, если они добираются до береговой линии, то они находят, естественно, укрытие в этих практически непроходимых лесах. То есть получается, что у них есть возможность вести такую своего рода партизанскую войну. Ну а мы с вами знаем, в том числе, например, 20 века, что партизанскую войну выиграть чрезвычайно сложно, практически невозможно, пока местное население поддерживает вот эти вот самые формирования. Ну и кроме того, технические возможности, конечно, которые есть сегодня, позволяют вот эти молниеносные наносить удары. Ну а сопровождение торговых судов какими-то конвоями, вещь возможная, но чрезвычайно дорогостоящая, настолько дорогостоящая, что не раз я встретил сегодня такие, на первый взгляд, конспирологические, но, в общем, наверное, имеющие под собой некоторые основания версии, что международные компании, которые предоставляют услуги такого сопровождения, они вообще не очень заинтересованы в том, чтобы с пиратством было покончено, поскольку для них это источник совершенно колоссальных средств. Ну, та же самая компания «Майерск», один из крупнейших перевозчиков морских контейнеров, значит, сейчас официально при заключении договоров говорит, что примерно с 4000 долларов контрактной суммы около 300 идет на сопровождение груза вот такого рода специальными частными охранными предприятиями.
Ну вот. Вот, в общем-то, изложение предмета нашего. Прежде чем вы зададите вопросы, и мы обсудим дополнительные какие-нибудь подсюжеты, я хотел бы сделать два объявления. Одно объявление наше кровное и традиционное. Есть у вас здесь анкеты, должны быть. Если вы хотите узнавать о всех дилетантских чтениях раньше других, то, пожалуйста, заполните эту анкету с вашими контактными данными, ваш email, предположим. Вот есть здесь номера, которые вы получаете просто так, есть и номера, которые вы должны получить не просто так, а купить этот последний номер, как всегда. И второе, упомянутая здесь книга Александра Эсквимелина «Пираты Америки» была, если вы не помните или если вы не знаете, то найдите, была у нас издана великолепно. Я помню тот восторг, когда вот мой отец принес эту чудесную книгу на меловой бумаге с воспроизведением гравюр в суперобложке. И эта книга просто была... Просто он купил в книжном магазине. Это то ли самый конец 60-х, то ли начало 70-х. Вот примерно та эпоха. Она была издана замечательно. Поищите, посмотрите. Это действительно кладезь и великолепный источник всей
истории. Если вот не охотиться за изданием, то ее можно сейчас бесплатно скачать.
Текст, ну вот это текст, да.
Русский
вот,
перевод есть.
Но да. Само удовольствие
Александр
Эксперимелин,
да, «Пираты Америки» в частности. Вот, вы можете прочитать действительно совершенно замечательно много всяких сведений. Другое дело, что историки пиратства, к которым я не отношусь сразу, чтобы не было какого-то, так сказать, там, не оказаться в роли Хлестакова, но я просто их почитал, историки пиратства очень спорят по поводу того, вот чему можно доверять, чему доверять осторожно. Потому что, понимаете, Эсквимелин ведь явно совершенно обладал не только писательскими дарованиями, но и писательскими амбициями. И, конечно, он думал о читателе, и поэтому вполне возможно, что он не избежал, тем более это было вполне в традициях 17-18 века, не избежал искушения приукрасить, так сказать, выпятить что-то, придумать что-то.
Или сгустить.
Сгустить что-то. Да. Более того, я вам хочу сказать, что один из источников, который широко известен по истории пиратства и который был издан в Лондоне под явным совершенно псевдонимом, Дженкинс, по-моему, или что-то в этом роде, какое-то очень такое ничего не говорящее имя, по версии большинства исследователей под псевдонимом скрывался Даниэль Дефо. Очень известный мистификатор в самых разных областях.
Но при этом весьма осведомленный.
Весьма осведомленный человек, вообще, так сказать, один из основателей британской секретной службы, так что действительно такой человек-оркестр, но, кстати говоря, хорошо знакомый с пиратской тематикой, не на личном примере. Вот. Но и вообще пиратством занимались люди незаурядные, давайте вспомним сэра Уолтера Рейли. Он, правда, такой пират условный, он все-таки скорее пират на службе Ее Величества, точно как и Дрейк, потому что Дрейк, в общем, хотя не сразу официально был признан в таком качестве, он всегда выполнял определенные поручения. Но это тоже опасное занятие, и судьба Рейли об этом свидетельствует, хотя он не за пиратство, конечно, с жизнью расстался, но тем не менее, ну и один из самых известных, хотя, видимо, один из довольно неудачливых пиратских капитанов, это знаменитый Уильям Кит, который, собственно, на чем погорел? Было создано благородными господами небольшое, неофициальное, не рекламирующееся себя товарищество. Люди вложили деньги, снарядили экспедицию. Надо напомнить, что и королева Елизавета не гнушалась вкладывать деньги в подобные коммерческие предприятия. Как тот же Рейли отправился на поиски Вирджинии, точнее на основание Вирджинии, в том числе и на деньги своей королевы. Вот. Ну а в данном случае деньги были вложены в морской грабеж. Правда, конечно, благородные джентльмены договорились, что грабить будем не наши корабли и не наших голландских союзников. Да? Потому что в то время они были союзниками, ну, собственно говоря, потому что штатгальтер Голландии находился на, так сказать, королевском престоле Вильгельм III. Да? Вот. Ну, не везло, вот как назло попадались Киду исключительно английские и голландские, английские и голландские, английские и голландские. Кит-то терпел, но команда уже была готова взбунтоваться, и нашелся один из офицеров, который практически поднял мятеж со словами: вот если мы сейчас этого голландца не захватим, то я за себя не ручаюсь. Кит его ударил ведром и так неудачно, что убил. И, конечно, в любой другой ситуации это ему бы сошло с рук, я имею в виду официальные власти, команда-то успокоилась достаточно быстро. Но поскольку предприятие не принесло нормальных доходов, люди почувствовали себя обманутыми. Более того, они были уверены, что Кит их обманул, что на самом деле он награбил достаточно. Видимо, отсюда идет легенда знаменитого кладе капитана Кида, потому что он вернулся в Англию, ну, более или менее с пустыми руками. Никто не поверил, что он на самом деле ничего особенного не получил, отсюда родился клад, и, то есть родилась вот эта легенда о кладе, закопанном на каком-то острове, к которому якобы карта прилагается. А вот эти джентльмены Кида отдали под суд за убийство вот этого самого одного из офицеров. И он рассчитывал, что если он не назовет их имена на суде, то в конечном итоге они его вытащат, а они его не вытащили, его повесили. Вот такая вот печальная история о том, как низко могут пасть вроде бы благородные люди.
Ну и потом последний, не забудем мы, конечно, французского корсара-патриота Картуша. Вот, и замечательное пиратское гнездо на континентальной Франции, такое на грани всегда, это Сен-Мало, около которого сейчас проживает Борис Акунин.
Но ему в соответствии с его псевдонимом положено жить в каком-нибудь разбойничьем гнезде.
Да, абсолютно, да. Второе, где можно найти самое, мне кажется, билетаризованно, но такое скрупулезное описание пиратских правил, это в приквеле «Острова сокровищ», который написал Делдерфилд. Это «Приключения Бена Гана». И он с необычайным удовольствием и хорошо документирован, написал на это в 50-х годах, 1950-х годах. И он описывает как раз правила, которые он придает маржу капитана Флинта. И там как раз и вот это деление на джентльменов, о котором сейчас говорил Алексей Валерьевич, на джентльменов и на команду, собственно, на общины, джентльмены и общины, способы деления добычи, приза и строгие достаточно правила, которые поддерживал в очень большой степени квартирмейстер. А квартирмейстером на марже, как известно, был долговязый Джон Сильвер. Вот.
Ну, квартирмейстер – это, в общем, начальник штаба.
Да, и квартирмейстер – это, в принципе, и среди джентльменов, это, как Делдерфилд очень так тонко описывая взаимоотношения между, например, Флинтом, Билли Бонсом, который тоже среди джентльменов, потому что он штурман, и плотник Морган, тоже очень важное лицо на корабле. И Хэнс, канонир, тоже, это тоже из джентльменов. И когда он это описывает, что почему Флинт мог вообще находиться до любой схватки, находиться в своей каюте и заниматься чем угодно, просить Дарби МакГроу принести рому, потому что главное лицо квартирмейстер в мирной, скажем, жизни. При схватке. И чем был хорош тот же самый Флинт, что и Стивенсон, и Делдерфилд очень так тонко делают, чем он был хорош, потому что это командир военного времени, то есть в схватке равных ему не было.
Вот здесь можно вспомнить знаменитую фразу Клаузевица, что при правильной организации дела с первыми выстрелами войны начальник генерального штаба может идти ложиться спать. Это вот то, о чем вы говорите, да?
Да,
в принципе, перед войной. Начальник штаба работает сутками, война началась, уже другие люди повели войска в бой. Да? Он уже свою работу сделал.
Конечно, пиратство не только принимает сейчас формы морского пиратства, которое у нас есть. Я не говорю об
интернете,
я не говорю об авторском праве. Это слишком. У нас есть свои тортуги по этому поводу. И вот сейчас у нас так быстро летит прямо... До клотика летит веселый Роджер. У нас сейчас всевозможными контрмерами и контрсанкциями. Так что вот мы провозглашаем некую такую большую-большую континентальную тортугу. Но сегодня уже вроде бы как не очень хотят это делать. Я имею в виду другое. Если мы возвращаемся к частным инициативам, что на море, что на суше. То, что вроде бы умерло с появлением больших регулярных армий. То, что и было достаточно заорганизовано и организовано в виде неких уже там, специальных отрядов, то конец 20 века и начало 21-го нам дал очень большой расцвет частных военных компаний, будь то сухопутные, будь то морские, почему бы и нет, и будь то совмещенные. И об этом стоит задуматься, на каких правах и в каких правилах они существуют, когда выполняют ли определенные задания, но имеют гораздо большее поле для маневра, в том числе и маневра вне установленных военных правил, так же, как и служащие, добровольно служащие определенному государству в свое время пираты. Здесь мы вступаем на очень такую зыбкую почву, как и вся история пиратства, история частной инициативы военной.
Но вы знаете, вот что ужасно обидно, понятно, почему у нас нет отечественной пиратской литературы. Потому что мы страна, ставшая морской державой поздно. Да? В то время, когда, так сказать, был расцвет там французского пиратства, пиратства испанского, пиратства британского, мы только первые шаги на море делали по сути. Но ведь у нас были свои люди этого же типа, абсолютно этого же типа, которые занимались похожими вещами, так сказать, на сухопутных просторах. А те все наши покорители, первопроходцы Сибири, Дальнего Востока.
Ну, конечно, ЧВК Ермака, это, в общем-то...
Да, ЧВК Ермака, да. Частная военная компания.
Здесь совершенно понятно, что они поступили нанятые в свое время
курцами,
Строгановым, промышленниками, нанятые для того, чтобы отодвинуть. Прежде всего, сначала отодвинуть враждебные для себя, прежде всего, в экономическом отношении тех людей, которые
да, собирали дань.
Обезопасить. Потом они дошли до определенного географических пунктов, потом отступили, и это очень ясно нам показывает. Это действительно. А даже ставшие морской державой, ведь все-таки примерно начали становиться морской державой хотя бы на севере, на Балтике, на северо-западе, становились морской державой в тот самый расцвет, вот последний золотой век пиратства. Но здесь было не до того. Во-вторых, давайте согласимся все-таки, что очень небольшое это водное пространство получалось у России вот в это время. Это потом, когда вышли и с какими невероятными трудностями и обложенные всевозможными морскими соглашениями и договорами, уже через 100 лет выходили в кругосветные плавания. Или в конце 18 века выходили в морские и военные экспедиции. Даже это, если подумать, насколько тяжелой и трудоемкой операции было, когда выходил Федор Федорович Ушаков. Выходил в Средиземное море, что это для нас серьезная даль, это вот не надо преуменьшать. И вот вся такая подспудная и европейская и борьба, и неудобство России как морской державы, она заключалась в тех самых пресловутых проливах. Здесь не только великая борьба за Царьград, греческие проекты и Константинополь, это вплоть до, я бы сказал, до планов там, 1940 года, это очень серьезная проблема. При этом не надо забывать, когда здесь появился и Черноморский флот у нас, и когда были плацдармы для Черноморского флота, там неудачный Херсон, более удачный Николаев и очень удачный Севастополь, скажем так, появлялся, то здесь сейчас, смотря документы даже и всю грызню 30-40-х годов 20 века, мы видим, что был всегда не только, если мы поворачиваемся и выходим в Черное море на юг, то у нас не только левый фланг, где вечная Турция была, левый фланг, но и правый фланг, где подступала и опять та же Турция, а потом уже подступали другие континентальные державы. Так что здесь, честно говоря, было не до большого пиратства. Ну, хорошая, милая контрабанда и грабеж, они существовали
да,
всегда.
Да, конечно, вот. Конечно. Но, понимаете, вот у нас еще погубило тему слишком серьезное отношение к литературе. Берется сюжет, нормальный Фенимор-Куперовский, если угодно, сюжет. Дикие горцы, благородные белые, да, так сказать, туземные красавицы. Из этого получается герой нашего времени. Да? Помните, у Уайли и Генниса в «Родной речи» на этот счет есть рассуждение, когда, так сказать, приводится очередной самокритичный отзыв Печорина, и Уайль с Геннисом пишут, кто вложил в уста Атоса речи Ставрогина. Вот это вот смешение стилей. Или когда, скажем, Лев Толстой пишет тоже на благодатнейшем, казалось бы, для Истерна материале, получается Хаджимурат.
Но, с другой стороны, мы из-за этого получаем...
Это великую литературу,
великую
да.
Литературу.
Нам грех жаловаться, вот. Но пиратской мы не получаем.
Возьмите изумительную совершенно вещь, изумительную историю. Ведь берем первый на свете исторический роман. Роман Вальтера Скотта «Уэверли» мы берем. Или «60 лет назад». Молодой человек на службе попадает в Шотландию, где на его глазах вспыхивает мятеж. И он находится в моральном поиске, поддержать ли как кого поддержать. Людей, которые спасают его, прекрасно принимают, горцы, якобиты, которые здесь. Или ему выполнять свой долг. Как ему быть, не предавая свой долг. Тут еще и любовь, почти что коменданта, небольшой крепости, любовь у него странная. И вот этот сюжет, который обрастает с попаданием молодого человека, который каждую секунду в центре восстания оказывается в ситуации морального выбора, береги честь смолоду, из этого у нас получается
капитанская дочка.
Конечно. Получается капитанская дочка. И здесь трудно отрицать, что вот этот необычайно сделавший, вообще перевернувший билетристику европейскую роман Вальтера Скотта первый, что он не мог не дать повод для того, чтобы задуматься. И вот мы получаем потрясающую вещь. И когда всегда, я не знаю, как Алексей Валерьевич своим ученикам, но всякий раз, когда я попадал близко к ученикам средних и старших классов и к тем, кто как-то не хочет приступать, средних особенно классов, не хочет приступать к капитанской дочке, у меня было единственное, я вам скажу только два слова, не оторвешься, не оторвешься. Начиная там с 12-13 лет, не оторвешься. Если не заставлять вот здесь проблематику там, восстания Пугачева и, там, и какие-нибудь социальные или другие вещи, тут не оторвешься. Вот что у нас получалось. Ну, из Эжена Сю получился весь у нас. Попытка сделать роман фельетон а-ля Эжен Сю, какие-нибудь парижские тайны или что-нибудь.
Петербургские трущобы появились.
Получился Федор Михайлович Достоевский, который в это вложил вот на эти абсолютно вот криминально-подземные сюжеты, которые наложил просто и замечательное и размышление, и вот эту рваность жизни, которые мы были. Так что здесь, ну, а с пиратской литературой у нас, конечно, морская литература у нас есть замечательная.
Есть, конечно, конечно. Те же морские рассказы Станюковича зачитанные до дыр в детстве, конечно.
Да, Станюкович – это человек, ну, я не знаю, без него невозможно обойтись. Ну, хорошо, мы здесь можем и дуэтом, и поодиночке. Пожалуйста, вопросы, соображения ваши, коли они есть, мы их ждем.
Добрый вечер. Хотелось бы одно умозаключение и один вопрос. По умозаключению, мы говорили, что на пиратских кораблях была запрещена игра на деньги, а может, они на интерес играли? Есть такая возможность?
Вы понимаете?
На щелбаны.
Ну, во-первых, не на пиратских кораблях, это речь
это
идет
во время компании.
Об одном корабле конкретном. Я не уверен, что это было на других кораблях, но дело в том, что здесь кто-то будет увлечен в воровстве или нечестной игре.
А нет, еще до этого запрещена игра.
Это правда, но я имею в виду дальше. Если нечестная игра ставится на уровень воровства, я думаю, что это игра на деньги. Вряд ли имеется в виду просто милое жульничание.
Есть еще такая вещь. Игра на деньги. В тяжелой ситуации. На берегу ты там делаешь что угодно. Вот смотрите. Возьмем абсолютно честную игру. В любую карточную игру на деньги мы возьмем. Кому-то везет, кому-то нет. Кому-то дальше хочется играть. Он берет в долг. Он у кого-то занимает. Он проигрывает все. Он начинает проигрывать оружие еще ко всему. Он проигрывает важные вещи и создаются не уставные, скажем так, потому что свой устав и своя иерархия существует, создаются взаимоотношения, нездоровые для цели, которые они перед собой ставят. Слаженно выступать в походе и в бою.
А почему, когда пират совершал преступление, его высаживали на остров с бутылкой воды, рома и пороха? Почему порох? Если ему давали пистолет, который для охоты не подходит, и патронов, как я понимаю, ему тоже в запас не давали.
Ну,
мне трудно сказать. Может быть, для разведения костра? Во-первых, то есть у него было кресало, наверное, какое-то.
А там ничего не говорится об отлитых там пулях или так далее?
Не говорится, но дело в том, что в любом случае странное оружие пистолет. но совсем пистолет того времени не годится ни для чего, кроме ближнего боя.
Вот как вообще это одно из самых жестоких наказаний, которые есть. Знаменитое «пройти по доске» – это, в общем-то, не так долго длится.
Но «пройти по доске» – это не наказание, это казнь.
Вот казнь.
Наказание – это пронырнуть под килем,
протащить.
Я имею
в виду высшую меру наказания.
А, в этом.
Вот. Дело в том, что это очень серьезные вещи. Это редко кто, как наш друг Бен Ганн, мог просуществовать очень долго. Там и еще преобразиться в приличного человека. Это суровейшее наказание.
Ну вот я не помню, сколько пробыл Александр Селькерк, тот, с которого потом Дефо
сделал Робинзона Круза.
Робинзон Круз 28 лет, а Селькерк 2, по-моему,
да,
года.
Да, 3, там не больше.
Не
там
больше, да, прежде чем его подобрали. Да. И тем не менее он наполовину утратил человеческий облик. Там навыки речи пришлось восстанавливать ему потом.
И это, вот. Это действительно,
наказание действительно очень
тяжело. Это очень суровое наказание.
Спасибо.
Необитаемым островом.
Вот такой вопрос. Я знаю, что некоторые евреи, изгнанные из Испании, да, там в 15 веке тоже занимались пиратством. Значит, в литературе что-то не очень описано. Там, было ли это, ну, в двух словах буквально?
Вы знаете что? Дело в том, что для евреев в тогдашнем первом смысле слова, то есть для иудеев, да, проблема заключалась в том, что необходимо было собрать команду своих. Потому что смешанного экипажа, ну, как мне представляется, быть не могло. Да? Значит, должен был быть чисто еврейский экипаж. Наверное, такие были. Мне, честно говоря, не встречалось упоминание, но я еще раз говорю, я не специалист по пиратской тематике. А вот евреи, крестившиеся, которые, так сказать, по законам того времени становились христианами, наверняка были в пиратских экипажах, потому что для них никаких препятствий, ну, кроме, возможно, какого-то личного антисемитизма капитана, никаких препятствий не было. Потому что, понимаете, людей другой веры не брали из соображений совершенно практических. Они руководствуются другой этической системой. Это люди, от которых не знаешь, чего ожидать. Поэтому с этой точки зрения пиратская команда должна была быть хотя бы формально религиозно однородной.
Нет, я не в этом смысле. Они, говорят, мстили именно испанцам.
То есть пираты не как грабители, а как мстители. Честно говоря, не знаю.
Они перестают быть.
Они перестают, мне кажется, быть пиратами.
Мало того, что в самом пиратстве существуют невероятные градации и названия, и термины, вокруг которых тоже бьются историки пиратства. Стоит ли нам называть, кого стоит называть каперами, кого буканирами,
кого флебустьерами,
флебустьерами, да. Или это только языковые различия. А, например, те же самые приватиры, которые не совсем, это уже классические.
Это разновидность каперства.
Вот частные компании, обладающие вполне вооруженным, в смысле орудий, кораблем, который выполняет частные заказы. Например, принц Чарли, которому отказали в 1745 году, Людовик XV уже отказал в поддержке, официальной поддержке его выступления.
Это тот, кого Ганноверов называют младшим претендентом, да?
Да, молодым претендентом. Угу. Да, и когда Чарльз Эдвард Стюарт все-таки решил, вопреки всему, высадиться, то ему пришлось нанять 2 приватирских корабля. Один из которых был поврежден английским флотом, а другой, меньший, прошел. Прошел, и высадка его на западном берегу Шотландии состоялась. То есть это обращение, человек, который ставит перед собой задачу политическую, задачу политической борьбы, то есть обращение к приватирам, это тоже очень важная
вещь. Это морские кондотьеры, по сути.
И это
личный маленький частный
отряд.
Да,
и переходы между вот этим самым, между простыми грабежами и непростыми грабежами и военными услугами, они очень замысловаты. У вас был вопрос, по-моему, да? Несколько, хорошо. Есть несколько вопросов, тогда возьмите для этого микрофон.
Да, если можно, несколько вопросов возникло по ходу замечательного рассказа. Первый, вот тот уровень документов и культуры, ну и юридической культуры, скажем так, которые вы там декламировали, очевидно, предполагает высокий уровень общего развития тех людей, которые, ну, это писали, да, там, придумывали эти правила. А можно как-то систематизировать, из какого, вот как формировалась вот эта прослойка?
Социальная природа,
социальная,
да,
природа тех людей, ну, очевидно, не рядовых членов команды, а вот этого там.
Ну, разумеется, офицерского.
Это первый вопрос, который возник. Второй, дилетантский, наверное, совершенно, возможно, даже не имеющий прямого отношения к теме лекции. Очевидно, явление было очень большим, очень значительным, да, там, ну, если взять тот же самый Золотой век, там, и британское пиратство. А можно ли как-то систематизировать сбыт? Ну, то есть, вот, ну, то есть вот они вот это вот все, значит, добыли, они же потом не сбыли,
да,
это потом.
Да, это хороший.
А третий вопрос абсолютно частный. Вот когда мы читали про свод капитана Филлипса, да, если я не ошибаюсь, его кодекс корабельный, там меня заинтересовал один пункт про 1000 дублонов на члена команды за выход. Ну вот, если хочешь, как бы спрыгнуть, да? А я просто не понимаю курсов тех лет. Это заградительный.
Это золотая монета, дублон.
Нет, я имею в виду, это заградительный тариф или он...
Это заградительный тариф, совершенно. Представить себе, что кто-то мог обладать такой суммой, это конечно...
Это конечно, даже если... И если может откупиться, ну и бог с ним, конечно. Если может купиться.
Но это, как вам сказать, это то, что у блатных уже 20 века называлось вход рубь, выход 2. Выход 2 подразумевал, что выхода нет. Да, то есть,
да. Следующий, и с этого еще начнем. Да. Кстати говоря, я могу не без гордости сказать, что когда вышла книга в издательстве «Лабиринт. Остров сокровищ», вышла книга вот со множеством всевозможных вещей, объяснений, даже штертиком, которым можно научиться
вязать
узлы, то там вот мой сын, который вот занимался нумизматикой, он произвел для того, чтобы эту книжку вот издать, он произвел исчисление курсов всего, что лежало у Билли Бонса в сундуке. Потому что там есть, в книге есть описание, какие монеты тогда нашли. И вот миссис Хокинс, когда они смотрели содержимое сундука, где самая ценная была карта, но для жизни вот там существовали монеты. То есть он все это нашел. Вот, например, в этой книге можно найти соотношение монет, то есть которые по всему миру из разных экспедиций накопил Билли Бонс. Что касается здесь дублонов, здесь можно быть два предположения. Во-первых, это конкретная экспедиция.
Да.
Здесь. Это конкретная экспедиция, и они знают, чего просят.
И понятно, почему дублоны, потому что дублон – это испанская монета, да, и явно они собираются испанцы грабить.
Дальше. Следующее – сбыт. Вот для этого и существовали такие места, как Тортуга, как Саванна. Существовали такие места для того, чтобы там производился обмен, реализация и отмывка. И отмывание того, что они приобрели. Потому что здесь явление действительно огромное. И почему такое развитие было, вот 17-18 век, развитие именно в колониях, именно Карибское море. Очень частые пути, которые, опять же, возвращаемся к нашему времени, чрезвычайно трудно охранять. А кто охраняет, тот от этого поддерживает и выгоду извлекает очень большую. Эти пути таят в себе много опасностей. В открытый океан очень редко выходили и пираты, и перехватывали. И представьте себе Карибское море. Карибское море – это оно маленькое, конечно, на карте мира. Оно не такое маленькое. И потеряться там кораблю, перехватить корабль достаточно легко. Все зависит от приза, все зависит от груза, как он реализовывается. Далее любой сбыт краденого.
Да.
То есть это люди, которые тоже, имея свою выгоду, и где-нибудь на побережье условной Саванне, на условной Тортуге, если это острова, они, конечно, занимаются... руководят сбытом и отмыванием этих средств.
Ну и вспомните у того же самого Саботини в «Одиссее», в хронике капитана Блада, а Саботини очень активно использовал как раз вот работы Эксквемелина, Там описывается, как французский официально назначенный губернатор Тартуги фактически явно был в доле.
Да.
И ему предлагались, так сказать, те партии товара, которые, скажем так, были обезличены, и поэтому он мог этим заниматься. А там, где, скажем, он сам не хотел с этим связываться, он выступал в качестве посредника.
Связываться не стоило, конечно, с официальными грузами, официальными...
С клеймёнами, со слитками золота, конечно.
Которые официально знали, откуда, знали, куда, и которые были действительно помечены. Вот с этим связываться было очень трудно, даже при том уровне коррупции. Еще, кстати, вот стоит заметить вот здесь вот это распоряжение и установление, что любые поединки устраивать только на берегу.
Опять же, дуэль капитана Блада или Вассёра.
Или Вассёра, совершенно верно. Но еще ко всему здесь устраивать на борту, устраивать поединок огнестрельный, это безумие.
Бочки с порохом, да, то же самое, нет, как ну, курить.
Курить и курить камеры, вообще-то, это правильно здесь установление.
40 розок.
Вот 40 розок, и вот первая мысль, когда себе мы представляем настолько взрывоопасные и огнеопасные заведения, как крюткамера, то мало. Вообще-то мало 40 розок. Это здесь называется «будь я капитаном, убил бы». Угу. Сразу. И здесь опять происхождение. Вот смотрите, происхождение, здесь вот такая параллельная история, когда начинали смотреть на происхождение запорожских казаков. Когда обнаружили, когда мы смотрим списки, реестры, и это вот и по вертикали, и по горизонтали такое разнообразие. Невероятно. И представьте себе здесь, те писатели, которых мы так любим, те же самые Саватини, Стивенсон, и те, кто писал жизнеописание пиратов реальных, мы здесь, когда видим, появляемся, это низы общества, да, не всегда. Люди со сложной судьбой. Как тот же самый. Вот почему, смотрите, Саботини привязывает историю капитана Блада, начало истории, к восстанию Монмута. Восстание Монмута – это знаменитое восстание незаконного сына Карла II во времена правления своего дяди по отцу Якова II. И то, что он действительно сын короля, и он поднимает восстание. При этом протестант, а Яков II со склонностью к католицизму, на чем он и погорел, был известен склонностью этой. И вот здесь Саботини собирает людей, врач Питер Блад, тоже вполне умелый малый Джереми Питт, который вместе с ним попадает. Они попадают туда, попадают они на каторгу фактически, попадают на плантации, попадают в рабство и бегут. Смотрите, это колонии. Переселенцев масса во время любого уже, когда открывается колонии, то есть 17 век, это уже широко, вполне. Британские колонии, голландские колонии там существуют. И туда попадают люди, которые, например, попали туда, ведут свое хозяйство, при этом могут быть вполне грамотными людьми, попадают туда, нищают. Особенно те, кто знаком с морским делом, они приходят к пиратам. Бывшие моряки. Проигравшиеся вплоть до офицеров, могут быть, например. Или по дисциплинарным саженные на берег, или не на необитаемом острове, а просто саженные на берег где-нибудь в колониях. Вполне. Так что, естественно, пираты питались моряками и бывшими моряками тоже. И Далее, вот эти установления очень интересно еще о них, на них посмотреть и на такие же документы посмотреть с той точки зрения. Вы говорите, вы спрашиваете, как они писали, значит, это люди были определенного уровня. С другой стороны, многие из них были неоднократными участниками процесса, и пародия об этом, кстати, очень много говорит,
да?
Процессов, как подсудимые, свидетели, зрители в зале. Развлечение, суд, необычайное развлечение, особенно в маленьком городе, особенно это спектакль еще тот. И они знали, с одной стороны, они воспроизводили установления, существовавшие в непиратском гражданском обществе их времени. Но с другой стороны, очень интересно посмотреть, когда с точки зрения здравого смысла они многие вещи упрощали. У них не было застоявшейся, например, традиции законов, которые переходили, и уже никто не помнит, почему это устанавливалось там десятилетиями или веками. Они с точки зрения целесообразности, сообразности той цели, которую они перед собой ставили, поддержание порядка, опять же, бой, и у них совмещение морских уставов, но без глупости, которые многие из них переживали, и боевых уставов, целесообразности, гражданских установлений, их общины, здравого смысла. Мне кажется, что пиратские документы – это интересная штука, и наверняка существуют работы, если этим заниматься, которые вписывают это в контекст, иногда даже опережающий контекст по сравнению с эпохой в юридическом смысле и бытовом тоже.
Вы сейчас говорили, а я понял, что еще мне напоминает этот шутовской процесс. У Курта Воннегута, помните, в «Бойне номер 5», когда военнопленные в лагере ставят на Новый год Золушку?
Ну да,
и огром...
бьет часы.
И огромный сержант, да, исполняет арию Золушки, бьет часы, и древняя мать нас балует.
Что до этого было в фильме, изумительном фильме Жана Ренуара «Великая иллюзия», когда английские военнопленные там в Бирме, во всяком случае в Юго-Восточной Азии, когда они то же самое, они исполняют канкан, они там чудесные совершенно и куплеты, там переодетые, вот гигантские вот эти гренадеры белобрысые, которые этим занимаются. Это вот действительно... Что?
О Генри.
Да. И вот это вообще, вот это переодевание, я уж не говорю об исполнении женских ролей мужчинами, что вообще традиция театра нормальная.
Ну да. Сказал,
да. Вот. И это очень интересно. Знаете историю, которую, тоже морскую историю о спектакле, которую Барташевич описывал в своей книге. И это удивительное свидетельство, когда во время... просто безнадежного штиля затевает уже команда, то ли сопьется, то ли взбунтуется, то ли что-то перебьет друг друга. И когда предлагается, они ставят спектакль. И они ставят спектакль наиболее популярный. И историю, это история принца Гамлета они ставят. Но интересно, что книжки не было. Не было на борту книжки. И ставили, как кто помнит. И вот описание спектакля – это потрясающе, это замечательно. Как кто помнит, должна быть эта история. И там несколько расходится с тем, что писал Шекспир в свое время. Пожалуйста, да.
Можно немножко о судьбе людей, кораблей, которые они захватывали, и самих кораблей? Они что с ними делали? Они их так
и... Это приз. Это призовое право, да, значит, корабли эти переходили из рук в руки в качестве приза, то есть они продавались, покупались пока между пиратами, они в качестве...
Они их захватывали,
да, но это вот... Высаживалась призовая команда, так называемая, совершенно верно, да. Во время войны, когда каперы получали патенты каперские то они считали, что на них распространялось вот это международное морское призовое право, да, и они, собственно, это было частью условий, что они вот будут потом распоряжаться этим. То есть корабли – это важнейшая составляющая.
Захват хорошего корабля – это же.
А с людьми как поступали, неизвестно?
Ой, по-разному, да. По-разному могли. Могли высадить, могли предложить желающим влиться в команду. Убивали редко, если, так сказать, команда там другого корабля сдавалась, убивали редко просто потому, что, ну, понимаете, бессудное убийство сдавшихся людей на собственную команду производит крайне тягостное впечатление, поэтому... Разлагающие, конечно, да. Как, собственно, почему любой полководец будет бороться с мародерством. Оно вроде как ему лично не мешает, но в армии дисциплина до нуля падает. Да, так и здесь. Вот. Бывали случаи, когда, скажем, если захватывалось несколько судов, могли одно небольшое, наиболее дешевое отдать желающим, значит, вот в, у... Эдгара По в самом его, пожалуй, таинственном романе «Приключения Артура Гордона Пима» в самом начале там описывается, когда в результате бунта на корабле победившая часть, захватившая корабль, проигравшим выделила плот. Вот, пожалуйста, mm-hmm. вот вам плот.
Ну или история Баунти тоже самое, то, да? Тоже есть.
Так что очень по-разному. Но старались без необходимости лишней крови не проливать вот по тем же прагматическим соображениям, чтобы... Если были покупатели, да, конечно. Если были покупатели, да. Вот, собственно, я вам зачитал, когда смешанную команду взяли, состоявшую на 3/4 из белых, а на 1/4 из чернокожих, чернокожих тут же продали. Спрашивается, почему не продали белых? А белых не продашь, как того слона из анекдота. Нет, белое рабство было в Америке, но это было рабство контрактное. Перевозили людей, подписали. Это люди сами себя
продали. Или осужденных.
Люди, ну, осужденные, это вот, да. Вот, собственно, история капитана Блада. Да. А белое рабство в Америке – это люди, которые, выражаясь русским, древнерусским языком, запродавали себя в кабалу. Да, они подписывали вот этот вот срочный контракт, там на 7 лет обычно, и, так сказать, это такое рабство. А тут вот чернокожий, понятно, у него на лбу, как говорится, написано, что он раб.
Но простыми словами, хлопотно это. Продавать.
А вот средиземноморские пираты,
а, средиземноморские
вопросов
запросы,
не было, да. Да, продавали в рабство вообще все, что кого шевелилось.
Угодно, да.
Вспомним, да. Крым, который исконно наш при Крымском ханстве, собственно, он жил работорговлей,
да, да.
И крупнейший невольничий рынок был в Феодосии, тогда Кафе.
Ну а потом еще вот это продажа людей, и причем подписавших или данных каким-то из местных князей. Это один из замечательных варяжских промыслов, кстати.
Ну, разумеется, прибрежное, да, захват, да. Людей в рабство, конечно.
Не просто захват, а хороший обмен. Обмен с местными князьями, которые внутри, больше были внутри страны, а не на речных путях. Обмен на серебро и на оружие.
Так,
которых отвозили уже в Византию.
На этом же работорговля в колониях в Америке строилась, что британские капитаны покупали у местных царьков в Африке,
да.
Скупали целые деревни и перевозили их в колонии, оттуда везли обратно, так называемая треугольная торговля, triangle trade. Они из Лондона выплывали с бусами и зеркальцами, значит, закупали,
да.
Ну, с ружьями, конечно, и другими полезными вещами, закупали у королей местных негритянских часть их собственного народа, везли в Америку, продавали, закупали американские товары, тот же хлопок и так далее, везли в Англию. То есть это совершенно беспроигрышная схема, особенно с учетом вот этих навигацких законов, которые им обеспечивали монополию. На эти,
то есть мне всегда надо было проводить, например, военные операции, далеко не всегда, из древности до вплоть до окончания африканской работорговли, не всегда надо было проводить, захватывать каких-то пленных, потому что это были, то есть обмен с местными руководителями. И совершенно разное понимание человеческой жизни.
Ну,
но
собственно,
потом
по одной из версий, предок нашего всего именно таким образом попал на невольничий рынок.
Ну да, да.
Собственно,
да.
Прадед мой араб, да, каким, да. Образом оказался в Европе.
Так что здесь масса всевозможных. Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Да. Я хотел бы узнать, Кто, по вашему мнению, самый жестокий, ну именно про персонали немножко, кто самый жестокий, удачливый, какие, может быть...
10 самых жестоких пиратов, самых страшных.
Ну, Черная Борода. Черная Борода невероятно жестокий пират, безусловно, но вот по крайней... Тут невозможно отличить легенду от реальности. Угу. Очень много вымыслов, очень много всяких апокрифов, но вот... такой как-то особенной славой законченного садиста, который, видимо, получал удовольствие от причинения мучений своим пленным, пользовался Л'Алане.
Да.
Пират французского, судя по всему, происхождения. И поэтому с таким удовольствием, как мне кажется, Эксквемелин описывает его... Страшный финал.
Еще надо знать, кто писал.
Его съели людоеды. Он попал в плен к людоедам, и они вроде как на глазах у команды его сразу употребили в пищу. Вот. Но правда ли это все? Это тоже...
Но вообще, понимаете, что, конечно, мы можем устроить рейтинг или жестокости, или чего-то еще, но никогда не надо забывать, что все-таки это хоть и джентльмен, но джентльмены удачи. И даже при всех законах, при всех, это очень жестокое, основанное на преступлениях сообщество. И поэтому здесь, конечно, когда мы можем видеть, но капитанов Бладов там было раз-два, наверное, я общался.
Думаю, если да, если вообще были. Самый удачливый, ну вот если брать не бандитскую удачу, то, что называется фарт, не того, который взял самый большой приз, потому что того, кто взял самый большой приз, 30 миллионов фунтов стерлингов на нынешние деньги, его через несколько дней повесили с этим призом. Вот. То, наверное, герой, так сказать, обложки нашего номера Фрэнсис Дрейк, человек, который известен каждому британскому школьнику, человек, который вошел в историю как спаситель Отечества, человек, который вошел в историю как человек, совершивший кругосветное путешествие успешное, человек, название корабля которого вошло в историю, это «Золотая лань», да? Вот, мне кажется, да, и который дожил до довольно глубокой старости,
да, ну и
тихо и мирно скончался.
Ну и вообще, простите,
да?
Когда мы смотрим даже на глобус и видим большое водное пространство между Америкой и Антарктидой, и когда мы видим, что это пролив Дрейка,
то
здесь все-таки это не просто так. Это неминутное взятие даже с грохотом пальбой взятия Картахены.
Картахены какой-нибудь.
Да, это большая жизнь.
Так что, наверное, Дрейк не имеет себе равных в смысле удачливости вот, и при жизни, и посмертной славы, конечно.
Да. Ну хорошо, еще был вопрос, пожалуйста. Да.
Добрый вечер. Вы знаете, вы так вскользь упомянули, что были женщины-пираты. Вот если можно, просто очень любопытно,
вы знаете,
как
что?
Они вошли в историю, в какое время это было?
Это начало 18 века, это две пиратские подруги, которые были женами пиратов и, так сказать, сами возглавляли команды кораблей. То есть это, видимо, вариант коменданши Белогорской крепости, раз мы уже заговорили.
Так сказать. Или морская Василиса Кожина.
Да, или морская Василиса Кожина. То есть, ну, с Василисой Кожиной большой вопрос, была ли она на самом деле, персонаж, видимо, мифический. А помните, да, комендант был формальным главой крепости, а распоряжался всем, конечно, комендантша в перерывах между засолкой грибов. Вот. Вот это были две такие дамы. Одну звали Мэри, другую звали Энн. Они были взяты в плен, и они были приговорены обе к смерти. Британское правосудие женщин к смерти приговаривало совершенно спокойно, без малейших колебаний на этот счет. Им обеим было отсрочено исполнение приговора, поскольку обе в этот момент были беременны. И дальнейшая судьба одной прослеживается, значит, она умерла в тюрьме, видимо, в результате неудачных родов. А вот вторая, интересно, вторая растворяется. Ее имя искали в списке казненных, нигде нет. Поэтому возникла версия, что удалось ее каким-то образом добиться ей помилования, и родилась легенда, что она начала вести жизнь добропорядочной там, женщины и матери. Вполне возможно, еще один пиратский апокриф такой.
Да, и вот здесь еще последнее, что я бы сказал, может быть, это моя беда, я очень не люблю черные паруса. Очень не люблю. Как сразу там пошло, и... Это просто какое-то нарушение миропорядка.
А алые, Сергей Александрович?
Алые очень люблю. Алые прекрасные, замечательные. Недавно читал всем вслух по радио и еще раз просто поражался, как человек пишет, как он удивительно писал. Но вот «Черные паруса» как-то, я не знаю, может быть, я не прав, но из всего пиратского, что было, я гораздо лучше отношусь к фантастическим пиратам Карибского моря. И с годами, может быть, со старостью все лучше и лучше. Вот. Но «Черные паруса» меня просто вот... Это история о том, как Земля была плоская. Вот. Это меня немножко не устраивает. Хорошо, друзья мои, спасибо вам большое всем. Спасибо. Как-то у нас слово за слово получилось, по-моему, очень неплохая беседа. Чего мы желаем в будущем.
Заполняйте,
спасибо.
Заполняйте, пожалуйста, анкеты. Да. Спасибо.